Глава третья. В лесной деревне волшебник рассказал гостям после ужина, как найти его ученицу. Белка Элла жила в старом густом лесу всего в 2 днях пути к югу. «У нее денег мало, так что я дам вам достаточно, чтобы заплатить ей, нанять корабль и не тратить время на охоту по дороге», предложил Фёдор и сразу добавил. «Не спорьте. Если вы опоздаете, мои деньги вообще врагам достанутся». «На корабль можно и матросом наняться», все же возразил Борис. «Много ли капитанов захотят кораблем рисковать, пытаясь пройти между враждующими армиями?» спросил Филин.
«Нам между ними и не нужно. Мы стороной обойти можем».
«Подумай сам. Сколько времени уйдет, пока вы найдете корабль в очередном порту и на еду заработаете?
Поблизости это возможно. А ящерицы в своей стране разве возьмут нас матросами?» — спросил Рыжик.
«И охотиться просто так не в каждом королевстве позволено», — добавил Федор. «Деньги не только на корабль, но и на еду нужны будут обязательно.
Заработать деньги трудно. А поработать лишь за еду всегда можно», — упирался Борис.
«Конечно. Если это прогулка. А тут люди на войне погибать будут, пока вы там работаете. Я же это не для тебя, а для королевства предлагаю».
«Ладно. Уговорил. Деньги, еду и прочее, что считаешь нужным, я возьму».
Борис неохотно согласился принять гостеприимство Федора и переночевать в доме. Рано утром путешественники ушли с запасом еды дней на 10 и деньгами. Охотник шел по тропинке на юг очень быстро, несмотря на груз. Было среди груза и 3 блестящие медные миски в надежде на третьего товарища. Василий едва поспевал за Борисом. Говорить в пути было неудобно, а во время привала, на обед, парень спросил: «Вы все еще сердитесь? Или мы можем поговорить?»
«Рассказывать, почему с Филином не дружим, я не намерен», — отрезал Борис.
«Нет, я о другом. Я голодный и заметил мышь в траве, но мне не захотелось ее ловить. Это потому, что я не совсем кот или со мной что-то не так?»
«Вообще-то это нормально. Ты ведь не кот, а человек?»
«Почти. Я заметил, что в деревне у всех уши и хвосты разные, даже в одной семье. Здесь деления по видам нет?»
«Ты за кого нас принимаешь?» — сердито посмотрел на него Борис.
«За кого скажете? Я же о вашем мире почти ничего не знаю», — сразу пошел на попятную Рыжик.
«Ладно. Если уж нам вместе путешествовать, тебе стоит кое-что знать».
И он рассказал старую легенду о появлении зверолюдей в этом мире. Давным-давно здесь было много животных и птиц, а на всех островах жили только обычные бесхвостые люди. Однажды конфликты между королевствами дошли до очень большой войны, в которой все страны разделились на 3 больших союза. Группы солдат и бандитов из разных королевств часто переодевались в чужие доспехи, чтобы нападать на другие страны. Тогда волшебники из Северного Союза собрались вместе и нашли способ сделать это невозможным. Они придумали очень сложное волшебство и применили его все вместе. В результате этого у людей из Центрального Союза появились хвосты и уши зверей или птиц, а из Южного — ящериц или змей. Конечно, у птиц вместо ушей были перья, а у змей — чешуя. Но своего волшебники добились. Теперь они легко могли отличить врагов от друзей. Отличать бандитов от честных людей это не помогло. Они продолжали грабить собственный народ, как и раньше. В затяжной войне так никто и не выиграл. Со временем удалось договориться о мире. Но и после этого ни один волшебник не придумал, как убрать уши и хвосты. С тех пор так и повелось, что независимо от того, кто родители,
у детей, родившихся на центральных и южных островах, были хвосты и уши животных. Постепенно люди даже пользу из этого научились извлекать. Вид животного определялся характером ребенка. Так что профессии стали подбирать на основании этого. Чиновников короли предпочитали набирать из спокойных травоядных, а воинов – из агрессивных хищников. Разумеется, исключения тоже были. Вот ты, например, кот. Вроде бы и хищник, а в армию я тебя с такими навыками не взял бы, закончил рассказ Борис.
Выходит, если эта Элла окажется милой, и я в нее влюблюсь, то это будет нормально в этом мире. Или даже в девушку из страны ящериц.
Нормально. Только забрать ее с собой ты не сможешь. Придется здесь остаться жить. Я имею в виду в этом мире.
А если у ребенка со временем характер изменится, или он в другую страну переедет?
Ничего не поменяется. Хотя есть одна уловка. Если найдешь жену здесь, а потом вы переедете на север, и там родится ребенок, он будет человеком без хвоста.
Все равно странно, что Филин смог перенести меня сюда из другого мира, а в своем порядок с хвостами навести не может.
Мы уже привыкли, а волшебство — вещь опасная. Может ведь не получиться и стать еще хуже? Хватит рассуждать. Пора идти дальше.
Во время привалов Рыжик продолжал учиться находить приметы для ориентирования в лесу. Но у обоих путешественников мысли были далеко, на юге. Вечером перед сном парень спросил:
«Борис, вы много знаете о том месте, куда мы идем?»
«Болот там много, так что по тропе лучше идти, хоть и дальше. Болотная вода и летом холодная, а сейчас октябрь. Не беспокойся, я дорогу знаю. Завтра доберемся».
«Я не про белку, а про страну дракона».
«Слышал, что там много гор и мало лесов. Сам там никогда не был, но нам ведь в столицу надо. Дорогу легко найдем».
«Если местные с нами говорить захотят», — грустно уточнил Рыжик. «Нам бы карту какую-нибудь».
«Это в порту можно спросить. Только дорогие они и очень неточные. Я предпочту корабль получше нанять, чем карту покупать. Волшебница должна остров показать. Это куда лучше карты».
«А про их армию что-нибудь знаете? Какая у них тактика, какое оружие и прочее?»
«Обычно они пытаются обойти с боков и окружить. А оружие, как у всех, мечи, копья, луки».
«Щиты деревянные или железные?»
«Деревянные, только железом окованные. Тоже, как и у всех».
Парень задавал еще много вопросов до самой темноты, пока Борис не выдержал.
«Слушай, Рыжик, заканчивай уже. Спать пора».
«Ладно, но я же не просто так. Это может пригодиться».
«Дорога долгая. Успеешь еще. А сейчас давай спать».
На следующий день они снова шли очень быстро. Если попадалась ягодная поляна, небольшой привал, Борис соглашался устроить, но на охоту не отвлекался. Похоже, слова Федора, что война приближается, не давали ему покоя. Парень снова проголодался, но не просил устроить привал, пока охотник сам не остановился на опушке и не объявил:
«Пришли! Смотри, Рыжик, вот ее деревня!»
«Почти как у Филина, только полей побольше», — окинул парень взглядом широкую равнину со множеством полей и дорог.
Здесь тоже со всех сторон обработанную землю окружал густой лес, который начал наряжаться в пестрые осенние краски. Все избы были примерно одного размера. Пока путешественники дошли до деревни, им навстречу выбежала толпа детворы. После приветствий они сразу показали дом Эллы. Услышав шум на улице, во двор вышла молодая красивая девушка, чуть старше Василия. Ушей под платком было не видно. Зато ее роскошный беличий хвост заставил Василия на мгновение забыть о цели визита.
«Я белка Элла. Чем могу помочь?»
«Я Барс Борис, а это кот Рыжик», — ответил Борис. «Привет тебе от филина Фёдора! Дело у нас к тебе серьезное.
Ноги вытирайте и в избу проходите. Там поговорим».
Внутри было чисто и уютно. Судя по одежде и обуви, семья здесь жила большая. В печи что-то тихо кипело, наполняя комнату приятным запахом. Белка показала на широкую лавку у стены.
«Прошу, садитесь. Если что тайное, говорите сразу, пока все на обед не собрались».
«Мы на юг идем. Нужна помощь волшебника. Фёдор сказал, что ты лучшая его ученица».
«Деньги есть?»
«Фёдор дал», — сердито ответил Борис.
«Это уже интересно. Сам он сильнее меня. Почему не помог?»
«Кристалл у него рассыпался, когда Рыжика сюда вызывал».
«Быть не может».
Она долго смотрела на гостей, а потом спросила парня.
«Ты вроде бы на местного кота похож, как ни посмотри. Сам откуда?»
«Тело наверняка местное, а сам я из другого мира. Почему Фёдор считает, что я смогу вам помочь, понятия не имею. Но я постараюсь, ведь другого пути домой у меня нет».
«Ты и помочь?» — скептически бросила девушка. «Кстати, насколько далеко на юг вы решили отправиться?»
«Очень далеко. Дальше, чем хотелось бы произносить вслух. Ты ведь знаешь, у кого есть кристалл побольше, чем был у Фёдора».
«Вот как? Рыжик хочет домой, ты вместо няньки, а я зачем?»
«Ты, может, не знаешь, но война с юга все ближе подходит. Пока кристалл у них, нашей армии не устоять. Я должен убить короля дракона или хотя бы кристалл забрать. А Рыжик разные хитрости знает».
«Чего еще от кота ждать, кроме хитростей и уловок?» — презрительно бросила она. «Ты, конечно, силен, но в одиночку пробиться в замок дракона не получится.
Придется что-то придумать уже на месте. Я его даже не видел», — признался Борис.
«Потому ты и нужна, чтобы мы могли тайно пробраться к самому королю, а не пробиваться через армию», — вставил Рыжик. «Родственникам про поездку по морю ни слова. Скажете, что надо помочь на стройке в одном из южных городов», — неожиданно забеспокоилась Элла, заметив кого-то в окно. «А я подумаю, стоит ли рисковать».
«Хорошо, но большая часть денег на корабль уйдет», — уточнил Борис. Только он успел договорить, как дверь открылась, и ввалила целая толпа. Родители Эллы, сестра с мужем и пятеро их детей. Они за дровами в лес ездили, а управились как раз к обеду. Гостей тоже пригласили к столу. Родственникам волшебница сказала то, что придумала о работе в далеком южном городе. После обеда Борис вызвался помочь с дровами, пока Элла с Рыжиком дела обсудят. Свое слово он сказал, а настаивать не собирался. Оставшись наедине, Белка задала гостю очень много вопросов и о его мире, и о его способностях. Чем дальше шел разговор, тем больше она злилась и, наконец, не выдержала.
«Перестань пялиться на меня, как будто я чудо чудное, а не человек.
Извини, но я же говорил, что на художника учусь, а ты очень красивая, даже с хвостом».
«Это были твои последние слова?»
«Я имею в виду, что здесь ты и так знаешь, что красивая. В нашем мире тебя тоже красавицей считали бы. Вот я и пытаюсь запомнить, чтобы потом нарисовать, когда вернусь.
Говорю один раз и повторять не буду. Была я знакома с одним котом, который тоже красиво говорил. Потом его с другой девушкой видели, а мне на глаза он вообще не попадался. Так что держись подальше и не говори лишнего, а то пожалеешь».
«Не буду ничего говорить в его оправдании. А что касается меня, Борис уже предупредил, что если влюблюсь, то придется в этом мире оставаться».
«Так вот и остался бы. И тебе, похоже, домой не очень надо, и мне проще».
«Это правда. Но скоро армия ящериц сюда дойдет. Счастливо жить все равно не выйдет. Придется сейчас пойти поговорить с этим драконом».
«Поговорить? Вот так просто пришел и поговорил с самым жестоким королем?
А вдруг он не жестокий?
Я ведь волшебница. Уже видела ту войну, о которой вы говорите. Только от родственников тайне держу, чтобы чуть дольше спокойно пожили».
«Значит, ты можешь показать нам и ту страну, и дворец,
И как туда проникнуть?
Могу, если близко будем. Знаешь, сколько времени уйдет, чтобы туда добраться?
Я знаю только то, что замок в горах на юге, а сначала надо плыть в обход.
Ты хоть понимаешь, что шансов вернуться живыми почти нет?
Это да. Но если не пойдем, их скоро вообще ни у кого не будет.
В наших деньгах у тебя сколько?
Вот, протянул он кошелек. И еще несколько кошельков у Бориса.
С вас 10 серебряных монет сейчас и все расходы в дороге. Родным я скажу, что ухожу на 3 месяца. Согласен?
С ценой согласен. А сколько надо времени, я не знаю. Неужели и правда 3 месяца?
Это уж как повезет. Я тоже дальше нашего королевства никогда не путешествовала и на кораблях ни разу не плавала.
Вот 10 монет. Выложил он их на стол. А еще тебе стоит знать, что командир Борис, а я что-то вроде советника и ученика одновременно.
Я так и поняла, что ты что-то вроде, а не воин. Пошли, обрадуем твоего учителя и с дровами подсобим. Когда они вышли во двор, все остановились из любопытства. Завтра с рассветом мы уходим на 3 месяца. Это вам.
Вручила девушка отцу 10 монет.
«А за меня не беспокойтесь, работу сделаю и приду».
«Ты бы хоть там жениха себе нашла», — покачала головой мама.
«Опять вы за свое?» — недовольно проворчала Элла и пошла носить дрова.
Борис глянул на Рыжика, на небо и вернулся к работе. Солнце клонилось к закату. Куда уж на ночь глядя идти? Гости и с дровами помогли, и с хозяевами успели познакомиться. За ужин все сели довольными. Путешественники, потому что Элла согласилась им помочь, хоть и за деньги. Родные, потому что всем местным парням девушка отказала, а там может пару найти. Деньги, конечно, тоже не лишние. Как раз вовремя, чтобы к зиме лучше подготовиться. Рано утром путешественники уже втроем отправились на юг, по заросшей травой дороге, которая петляла между болотами. Еды осталось мало. Когда попадалась стая уток на берегу, Борис очень успешно на них охотился. Василий задумался о том, почему Федор назвал характер девушки плохим. «Ходит она медленнее нас, а в остальном ничего странного», — подумал он. Сомнения продолжались до обеда, когда он попросил.
«Элла, расскажи мне, что волшебного ты умеешь делать, кроме рассматривания того, что есть неподалеку?»
«Это еще зачем?» Недовольно подняла она взгляд от миски с супом.
«Федор сказал, что ты можешь вернуть меня назад. Но ты же наверняка умеешь много всего интересного и полезного. Фокусы любишь?»
Отставила она миску в сторону.
«Показывать не надо. Я же для дела хочу знать. Например, сквозь стены проходить, делаться невидимым, ходить по воде и тому подобное». Начал он перечислять, а Барс лишь хмыкнул и продолжил обедать. «Это Федор тебе такое обо мне рассказал?»
Она снова взяла свою миску.
«Нет, это из сказок. Старик мне сказал, у тебя самой спросить, когда время придет.
И ты думаешь, что оно пришло?»
«Конечно. Не во время боя же выяснять, что ты умеешь и что для этого нужно. Меня учили за едой не болтать. Когда доедим, кое-что расскажу».
Рыжик поел очень быстро и направил восторженный взгляд на Эллу. Она тоже быстро доела и вдруг сделала странное движение руками. В результате парень оказался подвешенным в воздухе примерно за метр от земли.
«Здорово!» — воскликнул он. «А через крепостную стену ты так перенести можешь?» «Нет, я могу только поднять, а затем снова бросить на землю».
«А медленно опустить?»
«О какому рыжику я говорила не пялиться на меня?»
И она отменила волшебство. Парень едва успел встать на ноги, но не удержался и все равно шлепнулся на бок. Он взял первую попавшуюся палку, поднялся и спросил.
«Допустим, вон та сосна — мы, а эта палка — копье. Сможешь его как-то отбить или остановить?»
И не дожидаясь ответа, он бросил палку в сосну.
«Если будет 5 минут, я смогу поставить барьер вокруг какого-то места, но перемещаться вместе с нами он не будет, а копье лишь слегка замедлит», — спокойно объяснила она.
«Извини, меня с детства учили смотреть на собеседника. Можно хотя бы одним глазом?»
Василий закрыл правый глаз рукой и повернулся к девушке.
«Хоть тремя, только отводи их время от времени. Желательно почаще. На Бориса ты ведь не постоянно смотришь?»
«Ладно, попробую. Один момент».
Он достал веревку, полученную тоже от Федора, и подошел к высокому ясеню.
«Подними меня еще раз, пожалуйста».
Элла нехотя выполнила его просьбу, а Рыжик попытался идти в воздухе, но так и остался на месте. Тогда он набросил край веревки на ветку и попытался подтянуться к ней. Получилось. Он благополучно добрался до ветки, а по ней до ствола дерева и вернулся назад к веревке. Парень взял свободный конец веревки и легонько подпрыгнул в воздухе, но на землю не упал. Тогда он прыгнул очень сильно в сторону, оттолкнувшись от ветки. Он пролетел довольно далеко, но ветка, как пружина, потянула его назад.
«Вижу, что тебе нравится развлекаться, но придется прекратить.
Во-первых, нам пора, а во-вторых, что прикажешь делать, если покалечишься?» — строго спросил Борис.
«Во-первых, я не развлекаюсь, а проверяю возможности волшебства. Получается, что оно само создает подо мной опору очень большой ширины, над которой я могу двигаться как угодно. Например, я могу таким образом перебраться через болото, ущелье или даже перепрыгнуть через отряд врага».
«Я тебя опускаю», — перебила его Элла и отменила волшебство. «Расстояние я никогда не проверяла, а долго тебя держать слишком тяжело».
«Во-вторых», — он повернулся к девушке, — «Элла, ты ведь сможешь меня вылечить, если я упаду и что-то сломаю?»
«Да, но тоже, чем больше повреждений, тем больше сил надо потратить. Бывает, что волшебнику надо много раз лечить и отдыхать, а этого не всегда достаточно».
«Ясно. Впредь буду осторожнее.
Тебе будет легче, если ты поднимешь меня всего на сантиметр».
«А это еще зачем?»
— поднялась девушка с вещами, готовая в путь.
«Чтобы через пропасть или болото перелететь, или через ров с водой вокруг замка», — объяснил он. «Там ведь высота не важна».
«Никогда не проверяла».
Здесь костер было легко залить болотной водой. Парень быстро справился с этим. Путешественники пошли дальше, а Рыжик продолжал задавать вопросы, на большинство из которых Элла не могла ответить. За ужином он молчал, а после еды девушка достала серп и сжала им много болотной травы. Часть она использовала вместо кровати, а другую вместо одеяла. Остальные отказались и просто собрали по куче опавших листьев, как обычно. Стемнело быстро, и это было хорошим поводом прекратить разговоры. На следующий день расспросы продолжились. В целом, получалось, что чем сложнее волшебство и дольше действует, тем больше сил или кристаллов должен использовать волшебник. Волшебными палочками пользуются редко, потому что сама палочка или посох сил не дают. Именно поэтому Элла носит браслеты с камнями. И удобно, и всегда под рукой.